Дмитрий Жебелев, координатор, один из создателей затеи «Дед Морозим», общественный советник губернатора по социальным вопросам, член оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Все это сочетается в одном замечательном человеке. Дим, добрый день.
Добрый.
Конечно, хотелось бы про ограничения. До 10 января эти ограничения продлены. Что это значит?
Ну, насколько я понимаю, это просто техническое решение. То есть новых ограничений никаких принципиальных не принималось. А то, что это будет продлено, в общем-то, с самого начала, не может быть не продлено до тех пор, пока у нас нет абсолютной уверенности в том, что не будет нового роста заболеваемости, а значит, просто госпитализации и смертей.
Может ли как-то поменяться позиция? Понятно, что может, но в самое ближайшее время с появлением информации о новом штамме омикрон?
Я думаю, что в ближайшее время нет. И вообще я бы пока об этом штамме не думал на региональном, по крайней мере, уровне, поскольку здесь нет никаких полномочий и мер, которые мы могли бы принять с точки зрения ограничения его распространения. И тем более, что о нем по-прежнему достоверно почти ничего не известно. Есть первоначальные данные даже по другим странам. Они еще не такие, чтобы на их основе принимать какие-то решения. Ну а самое главное, нам сначала нужно разобраться с теми вариантами вируса, которые у нас уже есть, прежде чем задумываться о том, что нам придется бороться с еще более опасными. Потому что если мы не можем справиться с менее опасными, то чего уж тут тогда переживать насчет более опасных?
Просто на рынке это уже повлияло. На фоне сообщения о появлении нового штамма попадали акции у многих крупных компаний, например, в туристической отрасли, авиаперевозчиков. Страны начали закрываться. Вообще в последнее время все чаще можно встретить сообщения, высказывания, не знаю, от очень любных людей или не очень дальновидных по поводу того, что пора принимать ограничительные меры по ввозу, вывозу, по въезду, выезду. На региональных уровнях, мы же федерация, Пермский край, по идее, может закрыть границы свои.
Ну, насколько я понимаю, таких полномочий у нас напрямую нет, а даже если они формально есть, их точно не позволят реализовать без согласования на федеральном уровне. Это, ну, то есть, не сложно говорить плохо, это хорошо, это просто данность, которая существует в рамках того качества госуправления, которое у нас есть в стране. Поэтому рассуждать о вещах, которые, в общем-то, гипотетически, может быть, были бы полезны, но никаким образом не осуществимы, видимо, особого смысла нет. Я бы, наверное, немного поговорил о том, ну, какая сейчас реальная ситуация в Пермском крае, чтобы каждый человек чисто практически мог для себя оценивать там опасность, прогнозировать там свое поведение и думать о том, что конкретно он может сделать для сохранения своего здоровья и жизни, и здоровья жизни своих близких. Можно кратко?
Да, да, само собой, само собой.
Угу. Ну, у нас получается, как всегда, три показателя, на которых мы действительно можем хоть сколько-то основываться. По-прежнему сохраняется проблема с недоинформированием, иногда дезинформированием людей, в том числе на государственном уровне, о реальной опасности вируса, безопасности и эффективности вакцин. Но есть все-таки три показателя, которые более или менее достоверны. Мы не менее достоверны, но самое оперативное – это по-прежнему запросы в интернете. Они все еще каждый раз подтверждаются более достоверными показателями. Они у нас падают несколько недель, и сейчас мы находимся примерно на уровне июня по количеству запросов о симптомах коронавируса в интернете от жителей Пермского края. Это положительная тенденция, назовем это так. Второй, значительно более, достоверный показатель – это количество госпитализаций. У нас на пике было больше 5000 человек в больницах на коронавирусных койках. Сейчас их 2900. Небольшой плюс, что изменилось в информировании на региональном уровне, у нас изменилась ежедневная сводка, где теперь у нас есть всегда общее количество коек, которые перепрофилированы под ковид, и общее количество коек, которые заняты, поэтому показатели намного более удобно и можно более достоверно судить о реальной безопасности. Почему это еще привело? 2000 коек перевели обратно под плановую медицинскую помощь. Это значит, что ежедневно 2000 человек теперь в Пермском крае могут снова получать помощь медиков, несмотря на то, что у них диагноз не только коронавирус, да, а и другие заболевания, которые тоже очень важно лечить. Это очень хорошо, и это все благодаря тем людям, которые соблюдают меры безопасности и которые вакцинировались, безусловно. Ну и последний показатель, самый достоверный, но и наименее оперативный, это избыточная смертность. К сожалению, за ноябрь мы знаем только через несколько дней данные ЗАГСа. Но за октябрь у нас, к сожалению, рекорд во всю историю эпидемии, плюс 2125 смертей по сравнению с таким же месяцем до эпидемии. Это очень плохо, но несмотря на это, мы по-прежнему один из лучших регионов России по сохранению жизни людей. Вот примерно такая ситуация. То есть пока динамика положительная, это однозначно. Но по-прежнему слишком много людей лежит в больницах, слишком много людей умирает.
Дим, очень важно как раз по официальной статистике пройтись в части ее достоверности. У многих она вызывает сомнения, я имею в виду достоверность. Конечно, государство, наверное, само виновато, что дискредитировало себя или вбросами, или неуверенностью какой-то в части информирования населения. Но тем не менее, насколько можно и почему можно доверять официальной статистике по избыточной смертности, по количеству людей, которые сегодня находятся в больнице в соотношении привит-непривит, по тяжести людей, которые находятся, например, в реанимации и, опять же, соотношению привит-непривит. Почему государство пытается эти данные скрыть или не пытается, но почему их очень сложно найти в нашей стране, как тебе кажется?
Ну, рекомендации всех независимых аналитиков и ученых, при этом достаточно авторитетных, чтобы их слушать, то есть с подтвержденными заслугами, говорят о том, что больше года мы об этом говорим, что обращать, например, на цифры официального тестирования нет никакого смысла. То есть даже по Пермскому краю вы сейчас можете посмотреть, что у нас, как было несколько недель там около назад, около 700 человек ежедневно выявляемых зараженных, так и сейчас около 700 немножечко упало. При том, что количество госпитализированных сократилось почти в два раза. Это, конечно же, не может никаким образом соотноситься вот так, когда у нас количество выявленных примерно одно и то же, а количество госпитализированных падает в разы. Ну и это неоднократно подтверждалось и другими цифрами. Я уж не знаю, это связано со многими вещами и с тем, как проводится тестирование, как выдаются данные и все прочее. Поэтому на тестирование давным-давно не нужно обращать никакого внимания. Что касается госпитализаций, их просто, ну, их очень сложно, ими сложно очень манипулировать. Особенно на этапе, когда у тебя нет свободных коек, это просто невозможно скрыть совершенно. И уж в ситуации, когда у тебя большое количество свободных коек, тогда просто пропадает любая мотивация эту информацию скрывать, потому что она ни о чем плохом не говорит с точки зрения действий властей, да, чисто логически. Что касается избыточной смертности, то просто сама по себе система сбора статистики по этому поводу такая, что там невозможно манипулировать хоть сколько-то значимо. В некоторых, может быть, регионах совершенно особенным вкладом государственного управления и, я бы так это назвал, и, я не знаю, местными традициями, наверное, можно сделать...
Ты республики Северного Кавказа имеешь в виду в первую очередь?
Ну, что-то вроде того. Больше изменений, чем в других, но в подавляющем большинстве регионов это просто невозможно. Ну, то есть, представьте себе, если умирает человек, его родственникам просто не выдают справку о смерти, от которой зависит огромное количество других вещей. Если это случится не в одном случае, а в сотни или в тысячи, которые необходимы для того, чтобы действительно сильно исказить статистику, это, безусловно, никаким образом нельзя будет скрыть. Поэтому именно избыточная смертность считается во всем мире, всеми учеными, самым достоверным показателем.
Но ведь избыточная смертность, опять же, это возникает вопрос, напрямую с коронавирусом никак не связана. Мы же не знаем, почему умерли эти люди, а вдруг у нас всплеск инсультов из-за перепадов атмосферного давления?
Мы можем смотреть, во-первых, на данные по тем странам, которым в целом можно доверять, потому что они максимально перепроверены и независимы. Мы можем обращать внимание даже на выявление властей в тех случаях, когда они, как минимум, им невыгодны, да? То есть даже наши федеральные власти неоднократно говорили, что не менее 80% всех смертей связаны с коронавирусом. тот момент, когда они делали эти заявления, это никаким образом не было известно. Второе, по некоторым регионам, в частности по Москве, по некоторым месяцам это около 100% всей избыточной смертности признавалось связанной с коронавирусом. Кроме того, мы должны говорить о том, что даже если это не напрямую связанная с коронавирусом смерти, это в любом случае последствия коронавируса, когда заражается слишком большое количество людей одновременно, а значит, им требуется госпитализация, а значит, ресурсы медицины отвлекаются на это, и многие люди с другими диагнозами не получают своевременную помощь, и это тоже может приводить к избыточной смертности, но данные по всем абсолютно странам говорят нам о том, что это меньшая доля в любом случае в общем количестве смертности, чем те летальные исходы, которые у нас связаны напрямую с коронавирусом. То есть я просто не знаю, каким образом еще это утверждать, если ну, все ученые, хоть сколько-то авторитетные, и статистические данные по всем странам, по крайней мере, там хотя бы западным, если мы считаем, что лучше доверять их статистике, подтверждают именно это, не знаю, каким образом еще это можно опровергнуть.
Очень часто, опять же, приходится слышать о... как бы это правильно-то сформулировать, чтобы никого не обидеть, о том, что у нас значительный прирост заболевших в последнее время, по крайней мере, с учетом того, что мы с пандемией живем уже несколько лет, с огромным количеством данных неопровержимых, которые сегодня в том числе можно найти самостоятельно, если не доверяешь данным официальных властей, это такой своеобразный естественный отбор. Не знаю, не нашел более подходящего слова. И что те, кто до сих пор не предпринял никаких мер, которые могли бы обезопасить тебя от серьезных последствий коронавируса, с опорой на науку. Люди не очень умно, ну, по крайней мере, поступающие в этом обстоятельстве. Может быть, не стоит предпринимать сейчас, это мнение, звучат они все чаще, предпринимать мер, которые бы каким-то образом стимулировали этих людей эти меры предпринять. Может, оно и бог с ним? Или ввести плату, например, за госпитализацию непривитых от коронавирусной инфекции в обычные больницы. Ты как относишься к таким крайним, радикальным мерам?
Ну, здесь две вещи. Я не вижу никаких серьезных оснований винить людей, отказывающихся от вакцинации, даже протестующих там, против этого, а также против там, мер безопасности и всего остального. По двум причинам. Первая причина. Они не хотят ни сами умирать, ни кого-либо убивать. Их мотивация совсем в другом. Та информация, которую они получили, и то, как они ее интерпретировали, говорит им о том, что таким образом они, наоборот, защищают и себя, и других. Их мотивация положительная. Они хотят для общества. Просто они так его понимают. Вторая причина связана с тем, что любой человек принимает решение на основании той информации, которую у него есть. При этом у каждого есть разные возможности по доступу к этой информации и по тому, как он умеет ее интерпретировать. И, безусловно, государство у нас сделало далеко не все, мягко скажем, чтобы люди обладали, во-первых, полной информацией, во-вторых, достоверной информацией, а в-третьих, понятной информацией, чтобы принимать на ее основе действительно обоснованные решения. Поэтому почему люди могут так заблуждаться, мне абсолютно понятно. Мне очень жаль, что так происходит, но винить их, к сожалению, нельзя. При этом, что любопытно, я бы не снимал ответственности все-таки каждого человека лично, в том плане, чтобы напомнить, что при всех внешних обстоятельствах у каждого из нас по-прежнему есть возможность изучить разные источники информации, еще раз поговорить со всеми своими знакомыми, кому вы доверяете и все остальное, десятки раз все это перепроверить, и уже на основе этого с осознанием ответственности принимать решение о своем дальнейшем поведении. Любой человек, который заблуждается, он всегда может признать свою ошибку, хотя это очень сложно.
В этой связи, опять же, скепсис даже со стороны привитых в отношении принимаемых мер и шутки по этому поводу. У нас вроде локдаун, но все работают. У нас вроде выходные, но не выходные. Вообще, я так понимаю, что все меры, предпринимавшиеся, вот, скажем, в течение октября, это меры, которые позволили сейчас снизить те небывалые всплески болезни, несмотря на то, что многим они казались явно недейственными, потому что люди продолжали посещать торговые центры, пользоваться общественным транспортом. Вот здесь можешь пояснить корреляцию?
Ну, слабость позиции здесь какая? Если говорить абсолютно честно, искренне, основываясь на данных, мы никогда не сможем, ну, точнее, в оперативном порядке, спустя годы и с помощью исследований, наверное, сможем. Но пока мы не можем не так однозначно доказать, что именно благодаря мерам и только благодаря им произошло то снижение заболеваемости, которое произошло. Оно все-таки случилось. Если у тебя в два раза меньше людей лежит в больнице, это однозначно результат каких-то, ну, какого-то, я не знаю, значимого события, как минимум. Этими событиями могут быть несколько вещей. Это могут быть принятые меры и связанные с ними изменения поведения людей. Это может быть поведение, изменение поведения людей, которые не связаны с принятыми мерами, а просто люди увидели количество смертей, заболевших в своем ближнем кругу, и стали лучше соблюдать меры безопасности, стали чаще вакцинироваться. Кроме того, это еще может быть и другое. У тебя количество переболевших и вакцинированных, то есть получивших иммунитет, уже такое, что вирусу с такой же скоростью дальше расти некуда. Соответственно, и изменения могут быть связаны с этим. Скорее всего, это всегда сочетание всех этих факторов. Единственные факты, которые мы точно знаем, меры были введены, все они нам знакомы. Спустя несколько недель после введения этих мер количество госпитализированных снизилось в два раза. Снизилось ли количество смертей, достоверно мы узнаем уже в течение ближайшей недели примерно.
Хорошо, давай оставим ненадолго тему коронавируса. Мы каждую неделю почти обсуждаем ее с тобой. Мне бы хотелось немножко поговорить о чудесах. И я знаю, что история, мы за ней следили в том или ином виде через социальные сети, и многие слушатели «Эхо» знают о ней, но она завершилась. Я имею в виду молодого человека с ограничениями по здоровью, который, опять же, из-за коронавируса потерял самых близких людей, которые заботились о нем, а он без посторонней помощи жить не может. Это так? Напомним ее просто и расскажем, чем она завершилась.
Да, ну то есть история такая была, что у парня, о котором всю жизнь заботились отец и дедушка, они в течение буквально нескольких дней умерли от коронавируса. Если кого-то это по-прежнему интересует, они не были приняты, к сожалению. И, соответственно, в результате он должен был попасть в закрытый интернат до конца своей жизни. Для меня эта история, ну это пример двух вещей. Это все-таки пример того, что коронавирус и правда очень опасен. И в том числе для непривитых людей, потому что даже среди моих знакомых слишком много историй, уже связанных не просто со смертью близких, а когда в семье умирает не один человек. И это уже совсем никак нельзя, как это сказать, назвать случайностью. Но второе и самое главное, наверное, это то, что в ситуации вот этой общей проблемы и общей беды намного полезнее, когда люди объединяются. Объединяются ради сохранения здоровья друг друга, ради помощи другим. И вот здесь что сделали? Самое главное, что сделали люди, они рассказали историю парня. То есть люди сделали тысячи репостов, в результате СМИ написали десятки там, материалов различных и сняли видеосюжетов. В результате про историю Влада узнало больше миллиона человек и больше 30 желающих стать эпицентрами его нашли, что совершенно невероятно. И кроме того, среди них нашлась прекрасная Валентина, которая уже оформила опеку. Насколько я знаю, последние новости, они уже переехали в Пермь, она снялась для него просторную квартиру. И в целом у них большие планы с точки зрения заботы о его здоровье, в том числе реабилитации за границей, с точки зрения его развития, обучения и всего остального. Например, он увлекается астрономией, хотя вот многие относятся к людям с инвалидностью, с ДЦП, так что они, в общем-то, не намного способны, на самом деле бывает абсолютно наоборот. Я очень надеюсь, что у Влада будет возможность вместе с Валентиной свою жизнь построить так, чтобы он все свои способности проявил максимально, и чтобы жизнь его была полной и счастливой, несмотря на вот эту трагедию, которая случилась. И это произошло благодаря объединению, ну, получается, больше миллиона человек.
Еще раз, больше миллиона?
Ну, если мы говорим, что на это на самом деле влияет каждый человек, который прочитал эту историю, да, который узнал о ней, то это действительно так. столько людей в социальных сетях, которые просмотрели историю Влада из средств массовой информации, и только по тем материалам, которые мы смогли отследить, больше миллиона.
Это прилично. Ну и что, какова судьба-то этой истории? Какие прогнозы? Что будет? Без надежд, а ну, вот именно...
Как всегда, да, как всегда, прогнозы строим мы всегда, мы очень осторожно, потому что взять на себя заботу о парне с сложными проблемами здоровья до конца жизни, это действительно смелое решение, очень тяжелый труд. Поэтому наша задача сейчас поддерживать Влада с Валентиной в этом, в том числе нянями, реабилитацией, нашими компетенциями, все, что мы можем. Очень надеемся, пока первые впечатления, первый опыт ухода за Владом положительный. Документально оформление окончательного опекунства продолжается и тоже идет позитивно. Поэтому пока есть все, как сказать, основания надеяться на лучшее. Кроме того, мы надеемся, что эта история вообще станет некоторым стартом для того, чтобы у нас появился, скажем так, такой сервис по выявлению подобных ситуаций, поиску опекунов для таких людей, и их обучению, их поддержке, чтобы у нас как можно больше ребят с инвалидностью жили в семьях, дома, а не в интернатах.
Спасибо большое. Дмитрий Жебелев, координатор затеи «Дед Морозим», советник на общественных началах губернатора по социальным вопросам и член оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Не болей сам, Дима. До встречи, наверное, на следующей неделе.
Взаимно. Всего чудесного.